Антон Павлович Чехов. «Черный монах». Передача первая. Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь за бутылкой вина поговорил с приятелем-доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же, пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться. Сначала, это было в апреле, он поехал к себе в свою родовую Ковринку и здесь прожил в уединении 3 недели. Потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше 70 верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением. Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы. Внизу нелюдимо блестела вода, носились жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал 30 десятин, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах. Но уж и того, что цвело вдоль аллеи, там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой. Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами. И только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Коврин приехал к Песоцким вечером, в 10:00. Таню и ее отца, Егора Семеновича, он застал в большой тревоге. Ясное звездное небо и термометр пророчили мороз к утру. А между тем садовник Иван Карлыч уехал в город, и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в 1:00 пройдется по саду и посмотрит, все ли в порядке. А Егор Семенович встанет в 3:00 и даже раньше. Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался «Коммерческим» и приносил Егору Семеновичу ежегодно 10 000 чистого дохода, слался по земле черный густой едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью. «Я еще в детстве чихал здесь от дыма», — сказал он, пожимая плечами, «но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза». «Дым заменяет облака, когда их нет», — ответила Таня. «А для чего нужны облака? В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников». «Вот как?» Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его. «Господи, она уже взрослая», — сказал он. «Когда я уезжал отсюда в последний раз, 5 лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, я дразнил вас цаплей. Что делает время?» «Да, 5 лет», — вздохнула Таня. «Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести», — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — «вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина. Живете уже своею интересной жизнью, вы величина. Отчуждение так естественно. Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право».
«Я считаю, Таня».
«Честное слово?»
«Да, честное слово».
«Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что он любит вас больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек. Вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой от того, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть». Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какой стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, из полей доносился крик перепелов. «Однако пора спать», — сказала Таня. «Да и холодно», — она взяла его под руку. «Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, 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 и больше ничего. Мне даже ничего никогда не снится, кроме яблони, груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее. Точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала». Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться. В положении их обоих это так возможно и естественно. Эта мысль умилила и насмешила его. Он нагнулся к милому озабоченному лицу и запел тихо: «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну». Когда пришли домой, Егор Семенович уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семенович был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой. Но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился, и с таким выражением, как будто опоздаю он хоть на минуту, то все погибло. «Вот, брат, история», — начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух, — «на поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажений на 2 повыше земли, там тепло. Отчего это так?»
«Право не знаю», — сказал Коврин и засмеялся.
«Ха! Всего знать нельзя, конечно. Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии».
«Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией».
«И не прискучает?»
«Напротив, этим только и живу».
«Ну, дай бог», — проговорил Егор Семенович, в раздумье поглаживая свои седые бакины. «Дай бог, я за тебя очень рад, рад, братец».
Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями в облаках дыма.
«Кто это привязал лошадь к яблоне?» — послышался его отчаянный, душераздирающий крик. «Какой-то мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне». Боже мой, перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили. Пропал сад, погиб сад, боже мой!»
Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможденное, оскорбленное.
«Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом?» — сказал он плачущим голосом, разводя руками. «Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне. Замотал, подлец, вожжище туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково? Говорю ему, а он толкач толкачом и только глазами хлопает. Повесить мало».
Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.
«Ну, дай бог», — забормотал он, — «я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад. Спасибо».
Потом он все той же быстрой походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия. Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Причувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая, и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное. И вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба растроганные пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек со сливками, с сытными, сдобными кренделями. И эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия. В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку, и когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись. Если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь, и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело. Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели. Иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок. Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова. Они были русские и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон. «Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда», — сказал он. «Не помню, вычитал ли я откуда ее или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. 1000 лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Мидии, то на Дальнем Севере. Наконец он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей Вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через 1000 лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы это 1000 лет уже на исходе. По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня, а завтра. «Странный мираж», — сказала Таня, которой не понравилась легенда. «Но удивительнее всего», — засмеялся Коврин, — «что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал, где слышал, или, быть может, черный монах снился мне. Клянусь Богом, не помню, но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю». Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Цветы от того, что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк и незаметно дошел до реки. По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул 2 уток. На угрюмых соснах кое-где отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря. «Как здесь просторно, свободно, тихо», — думал Коврин, идя по тропинке. «И, кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его». Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался страшной быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать. Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны, и, пройдя сквозь них, исчез, как дым. «Ну вот, видите ли, — пробормотал Коврин, — значит, в легенде правда». Не стараясь объяснить себе страшное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный он вернулся домой. В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семеновичу, но он сообразил, что они, наверное, сочтут его слова за бред, и это испугает их. Лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все гости и Таня находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен. После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван. Ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня. «Вот, Андрюша, почитайте статьи отца», — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. «Прекрасные статьи, он отлично пишет». «Ну уж и отлично», — говорил Егор Семенович, входя за ней, принужденно смеясь. Ему было совестно. «Не слушай, пожалуйста, не читай. Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай. Прекрасное снотворное средство». «По-моему, великолепные статьи», — сказала Таня с глубоким убеждением. «Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства». Егор Семенович напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузящиеся авторы. Таня вышла. Егор Семенович подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул. «Да, братец ты мой, — начал он после некоторого молчания, — так-то любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю. У Писоцкого, говорят, яблоки с голову, и Писоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богатый славен Кочубей. Но спрашивается, к чему все это? Сад действительно прекрасный, образцовый. Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель? Дело говорит само за себя. Я не в том смысле. Я хочу спросить, что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело, понимаешь, люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня. Я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку сам, посадки сам, все сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердца не на месте, сам не свой, боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть, кто будет работать? Садовник? Работники, да? Так вот, что я тебе скажу, друг любезный. Первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек. «А Таня?» – спросил Коврин, смеясь. «Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело». «Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад, и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж?» – зашептал Егор Семенович и испуганно посмотрел на Коврина. «То-то вот и есть. Выйдет замуж, пойдут дети. Тут уж о саде некогда думать». «Я чего боюсь главным образом? Выйдет за какого-нибудь молодца, а тот жадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год. В нашем деле бабы – бич божий». Егор Семенович вздохнул и помолчал немного. «Может, это и эгоизм, но откровенно говорю, не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь. Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает. Знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу. Вообще, брат, я большой таки чудак, сознаюсь». Егор Семенович встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается. «Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно», — решился он наконец, засовывая руки в карманы. «К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо, ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина – я тебя люблю как сына и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то что ж, я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек». Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге. «Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал», — сказал он, подумав. «Впрочем, сие есть мечтание пустое. Спокойной ночи». Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие о промежуточной культуре, у другой несколько слов по поводу заметки господина Зе о перештыковке почвы под новый сад. «Вот статья кажется самым мирным заглавием и безразличным содержанием. Говорится в ней о русской антоновской яблоне. И тут же не кстати натянутое неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами. Дело красивое, милое, здоровое. Но и тут страсти и война», – подумал Коврин. «Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно». Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеновича. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно. Глаза широко раскрытые, темные, умные. Все куда-то вглядываются и чего-то ищут. Походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикуляцией. Должно быть нервно в высшей степени. Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то значит он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго. «Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла. Значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», — подумал он, и ему опять стало хорошо. Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую все его существо. Потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель. Надо же было спать. Когда послышались шаги Егора Семеновича, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой. Сознание его затуманилось, и он уснул. Егор Семенович и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности. Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семенович сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете. Но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал. «Ах, боже мой!» И за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко: «Таня! Таня!» И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогающий от слез и в то же время решительный голос: «Оставьте меня, прошу вас!» Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец ему стало скучно и неловко. Чтобы как-то развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили. «Ай-яй, как стыдно!» Начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. «Неужели так серьезно? Ай-яй!» «Но если бы вы знали, как он меня мучит!» — сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы, брызнули из ее больших глаз. «Он замучил меня!» — продолжала она, ломая руки. «Я ему ничего не говорила, ничего! Я только сказала, что нет надобности держать лишних работников, если можно когда угодно иметь поденщиков. Ведь работники уже целую неделю ничего не делают. Я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне много обидного, глубоко оскорбительного. За что?» «Полно, полно», — проговорил Коврин, поправляя ей прическу. «Побронились, поплакали, и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо, тем более, что он вас бесконечно любит». «Он мне испортил всю жизнь», — продолжала Таня, всхлипывая. «Только и слышу одни оскорбления и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же, он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки. Пусть».
«Ну, не надо плакать, Таня. Не надо, милая, вы оба вспыльчивы, раздражительны. И оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю». Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было несерьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь? Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки, ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, нерассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным и сдерганным нервом, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уже не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы. Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение. Потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер. В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты. Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семенович и Таня уже, как ни в чем не бывало, гуляли рядышком по аллее, и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны. Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамейке и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста, с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга, Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. «Но ведь ты мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой». «Это все равно», — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения. Я – призрак». «Значит, ты не существуешь?» – спросил Коврин. «Думай, как хочешь», – сказал монах и слабо улыбнулся. «Я существую в твоем воображении. А воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе». «У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет», — сказал Коврин. «Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены». «Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» «Да». «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Ты сказал вечной правде? Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?
Вечная жизнь есть, сказал монах.
Ты веришь в бессмертие людей?
Да, конечно.
Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды, и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях.
«А какая цель вечной жизни?» – спросил Коврин.
«Как и всякой жизни, наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: «В дому отца моего обители многие суть».
«Если бы ты знал, как приятно слушать тебя», — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.
«Очень рад. Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?»
«Хотя бы и так.
Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее. И близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше?
Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.
Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?
А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков?
Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству.
Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди.
Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз – все то, что отличало пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю, если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.
Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, сказал Коврин.
Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли.
Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой?
Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица. Черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки. Туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками. И он исчез совсем.
«Галлюцинация кончилась», — сказал Коврин и засмеялся. «А жаль». Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага. Какой высокий! Какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда,
Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и он решил, что в словах монаха не было преувеличения. Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье. «Вы здесь?» — сказала она. «А мы вас ищем, ищем. Но что с вами?» — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. «Какой вы странный, Андрюша!» «Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. «Я больше, чем доволен. Я счастлив, Таня, милая Таня. Вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!» Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал. «Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас, милая, славная Таня. Я вас люблю. Я уже привык любить. Наша близость, встречи наши по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну», — засмеялась Таня, — «вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы — великий человек». «Нет, будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной. Вы хотите быть моей, не правда ли?» «Ну», — сказала Таня, и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк. «Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом. «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего. И эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, счастлив!» Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на 10 лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг. «Как она хороша!»